Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение нашей встречи с писателем, поэтом, ученым, екатеринбуржцем Владимиром Блиновым. Владимир Блинов является членом трех творческих союза архитекторов, журналистов и писателей России, а также Владимир Александрович Блинов, профессор и лауреат премии Павла Петровича Бажова и премии имени Татищева и Дегенина. Слушайте продолжение нашей беседы.
Ну вот, коль скоро о поэзии заговорили... Разность ваших стихов, она тоже имеет место быть. Вот, ну, как вы сейчас уже прочитали, это и военная тематика, или, например, это стихотворение «Встреча», или, например, вот «В камышах сидит лягушка, дулом целится зрачком», да, «Раскоряшка», «Жаба», «Тушка» и так далее. Также у вас есть такого рода стихи, как «Медовый спас», «Яблочный спас», да. Было написано, например, стихотворение в честь храма цесаревича Алексия в Кашино.
Случается у всякого, наверное, какое-то, так грубо я называю, ассорти такое, но все же у меня и в прозе, и в поэзии определились какие-то направления, скажу, или какие-то там, ну, такие, ну, направления, скажем, которые связаны с личным интересом. Допустим, в прозе у меня ряд исторических повестей о скульпторе Эрзе, о мамине сибиряке, об изобретателе велосипеда Артамоне, который прокатился там до Москвы, о мятежном студенте Немелкове, который учился в УПИ. Такие вот исторические повести. И есть, ну, совершенно там современные любовные истории какие-то или личные такие переживания современного героя. И также и в поэзии у меня есть и вот поэма «Час княгини Марии», есть стихи такого вот... Вот одно стих, такое у меня есть переложение, переложение проповеди Дмитрия Ростовского «Плач на перенесение гроба Господня». То есть вот связаны вербные, то есть это «Яблочный спас», такие вот есть связаны с таким, с евангелическими сюжетами даже. А есть и просто лирика, как я, как каждый всякий живой человек, у меня есть свои переживания, которые хочется положить на бумагу и поделиться с читателем.
А вот это духовная потребность, вот, скажем, вот и стихотворение благодарения, за что же его и за что же мне такое, за что же? Ответь, милосердный, великий, всезнающий Боже. И стихотворение благодарения. Но это в том числе о каких-то муках, когда я прочитал, я чувствую, что чем оно задело, вот о каком-то мучении. О каком мучении тогда, когда человек пытается найти и обрести какую-то истину, да? Вы вообще как человек в творчестве пришли вот к этой духовной теме. Как давно вы пришли к этому и насколько это для вас действительно стало потребностью?
Ну вот я уже повторял эти, повторюсь, когда я сказал, что все идет из детства. когда вот не стало папой, много я с дедушкой общался. Меня иногда спрашивают, вот сейчас же люди некоторые не доверяют, говорят, что что это, встали там со свечками, вдруг все стали верующими. Меня спрашивают, как вы пришли к вере? Я говорю, мне не надо было переходить, потому что все мои предки были православные, и дедушка, он меня научил молитвой, мы горела лампадка, мы каждый день помолимся, после обеда поспим. Там.
Душа христианская она была.
Да, да, так что это у меня так естественно вошло, что я никогда так не сомневался. Поэтому, когда уже появилось вот литературное творчество, то вот эти вот мысли, ну, мысли этого любого мыслящего, прошу прощения за тавтологию, обуревает, наверное, для чего мы живем, как мы должны себя вести и так далее. И поэтому это тоже, естественно, тематика пришла. Я, кстати, хотел вот в этом смысле вот какую задеть в этой передаче с вами сторону. Как-то к нам когда-то приезжал Евгений Евтушенко, а с ним я был в хороших, очень, можно сказать, дружеских отношениях. И вот он, выступление его было тогда в УПИ, и пришел редактор православной газеты, вот, Дмитрий,
да.
И он тоже брал автографы Евтушенко, и тот спросил его, а кто вы, но он ему рассказал. А Евгений Александрович говорит, а вот почему в наших храмах, в наших церквях не принято выступать поэтом, читать стихи. Вот он говорит, у католиков там где-то или у протестантов, он видел, там читает. Ну, отец Дмитрий как-то деликатно так сказал, но как-то это не сложилось, такая традиция. Но вот я недавно, года 3-4 назад, знал, что, правда, не в самом храме, а пред каким-то православным праздником, может, это была Радуница или что-то, и вот этот коллектив, где там Шевчук и БДТ, они на прицерковной площади, они свои исполняли там произведения. Но я-то хочу сказать, что вот наша православная газета могла бы давать литературное произведение, и стихи, и рассказики, и профессиональных, или кого-то там, просто читателей. Ну, я представляю, трудности какие будут, только появись вот такая вот страница,
да,
это
да,
засыплют
да.
там, засыплют, значит, это.
Да. Ну, значит, нужно устроить наверняка какой-то своеобразный отбор.
Но вот я, как представитель Союза писателей, могу, если это будет такое желание, я на общественных началах, ну, не только мы могли бы
оказывать. Нет, это хорошее предложение, вот Владимир Александрович,
да,
я думаю, что...
Это не в каждом номере, конечно, но может раз в месяц.
Да. Ну, то есть, знаете, определить некую периодичность.
Да, это, и даже можно и классику вспомнить, там, Достоевского, «Мальчик у Христа на елке» или что-то.
Да,
вот
да.
Такие вещи, они, я думаю, они бы обогатили и газету, и читатель.
Безусловно. Ну вот еще из выдержки «Урал» 2011 года Лидия Слобожанинова о вас писала. По всей видимости, было необходимо пройти и через ученичество, и через литературную стилизацию, чтобы обрести себя, это она о вас, найти свою тему и свои подходы. То и другое, и третье подсказывало Блинову его профессиональная педагогическая деятельность в архитектурной академии. Особый интерес вызывал у него биография и творчество Эрзи. На неполных 3 года революция подарила столице Урала художника с европейской известностью. Вот действительно об этом немножечко хотелось бы более услышать, что действительно такое впечатление на вас произвела эта личность. Да?
Когда берешься за какую-то тему, она, конечно, тебя должна как-то взволновать. Мне с детства много рассказывали об этом скульпторе, который жил в нашем городе, потом был забыт, произведения его все рухнули, были разбиты. Сейчас они хранятся многие в Саранском музее. Каждые 5 лет проводятся там международные конференции. И мне было интересно писать вот об этом не просто такую биографию, а трудные годы, он 18-20-е годы uh-huh. здесь у нас жил. Приехал сюда то красные, то белые. Надо, он думал, что здесь вот много мрамора очень хорошего, не хуже итальянского, каррарского, попал в такой переплет. И поэтому очень такая драматическая судьба. И вот такая сложилась повесть. В общем, она три раза переиздавалась. Но это как раз вот входит в мой, я вам сказал, круг из исторических uh-huh, повестей.
Исторических
исторических повестей. Причем, вот я сам себе иногда удивляюсь, я так, ну, какие-то материалы, кто-то мне рассказывал, что-то я знаю, какие-то посмотрел, и я начинаю писать, я не шел вначале, вот, и о маме не сибиряке, это все же художественные произведения, это повести, они, uh-huh. хотя на документальной основе. Я сначала писал, а что-то было написано, потом вот где-то, и потом я шел в архив, и я удивлялся, что я угадывал, раз с интересом я к этому, к творчеству этого человека отнесся, то я угадывал какие-то его биографические шаги. Ну, конечно, это выверялось в архивном поиске, чтобы там не было каких-то ошибок, хотя, повторяю, это повести и к ним надо подходить как к художественным произведениям. Даже вот у меня есть повесть «Черный чугунок. Картошка uh-huh. в мундире», и я ее начинаю с переписки, что там бельгийский один аптекарь пишет своему другу-садовнику во Франции, говорит, что вот мне мореплаватели привезли такой чудесный клубень откуда-то там uh-huh, из Чили, uh-huh. что ли. Я его размножил, вот сейчас он вырос, и я сейчас тебе посылаю эти вот семена, попробую себя вырасти.
Картошки.
Да-да, картошки. Да. Но я стилизую этот язык под какой-то там тот век все. И это было все опубликовано. А потом мне биологи из университета: а у вас нет ссылки, а мы уже себе в диссертации включили, что вот это аптекарь, который вырастил. Я говорю, что вы делаете? Это у меня все придумано.
Да, кстати, вы сами вспоминали, когда я писал сборник «Хлебную карточку», то и дело вспоминал младшую сестру, русскую картошку.
Да.
Вот это я забыл, да. Ваше изречение в одном из интервью.
Конечно.
И неловко было, что не воздал ей должного. Вот
поэтому и появилась эта повесть «Черный чугунок, картошка в мундире».
Да. Ну вот, а еще рассказ «Сухари для пленных немцев». Mm-hmm. Вот та же Лидия Слобожанинова mm-hmm. пишет: в рассказе «Сухари для пленных немцев» подкупает абсолютная непринужденность. Как говорится, пишет она, запахло живым. Все это у Владимира Блинова свое, незаемное. Вот об этом рассказе.
Да, но это там много у Лидии Михайловны и критических замечаний в этой статье, в очерке о моем mm-hmm. творчестве. С чем-то я согласен, с чем-то не согласен. Но вот если говорить об этом рассказе, действительно это незаемное, потому что это тоже биографичное. Это вот там 47-48 год, немцы работали на нашей улице Степана Разина, что-то они там прокладывали кабель, uh-huh. мы с ними общались, уже учили в школе немецкий язык, что-то немножко так балакали, интересно было. Ну, особенно там и не разрешалось, там всегда был сержант с автоматом, но все равно общение происходило.
Да.
А просто почему и написался этот рассказ «Черный чугунок», «Сухари для пленных», откуда даже вот это вот название. Значит, вот они кормили их скудно.
Ну, плохо.
И мы это наблюдали, в чашку плеснуть что-то. И они, многие так им не разрешали, но они просили, что вот хлебушка, дай что-нибудь там. И вот одна наша соседка, она вышла, и вот там у него гимнастерка так болтается, и он просит что-то, дай. А она так плюнула и говорит: ты у меня просишь, может, ты моего племянника-то под Сталинградом убил, а uh-huh. я тебе буду давать что-то, и ушла в гневе в таком.
Uh-huh.
Я это сам видел. И тут через какое-то время идет соседка, которая напротив жила, и он видит, он даже не просил, по-моему, он жалостливыми глазами такими смотрит, и она пошла домой и выносит такую миску, и там сухари поджаренные, и пучок лука ему дала. Говорит, может, это
Да просто поешь.
Она даже, по-моему, сынок сказала, хотя у нее сын погиб на войне. Ну вот русская душа. И то я не осуждаю, она переживает. Это вот она поступила как православный человек.
Это действительно, это только, знаете, уметь прощать врагов своих, это великое благо. Вот великое
поэтому
благо.
Я и назвал сухари для пленных немцев. И...
Это удивительно.
И я потом уже прочитал у Виктора Некрасова, который писал как в окопах Сталинграда, и еще там у него были очерки, и он говорит, я или у другого писателя не помню. Но, в общем, он пишет, фронтовой писатель, он говорит, я удивился только, что вот мы их тут окружали, били, они, сколько здесь крови нашей пролито, а когда их забрали в плен, и вот они голодные, и мы там какой-то костерок, и говорит, я сам удивлялся, кто-то говорит, давай, поешь, что-то там, что-то дает этому видеть тут. Вот русская душа, вот православная душа.
Вот этот удивительный парадокс, действительно, вот этот парадокс, когда умение нашей души христианки, уметь уметь от души прощать, если бьем, так бьем, как говорится, но плачем, так плачем.
Ну что ж делать, Такие мы.
Это мы такие, да. Ну, Владимир Александрович, естественно, конечно, нашим бы слушателям хотелось наверняка что-то услышать, что-то из поэзии, что-то самое для вас, что бы хотелось просто почитать вот на сегодняшний день, сегодняшнее настроение.
Я бы прочитал и по настроению, хотя это стихотворение написано давненько, и вот у меня есть такое стихотворение. У меня в деревне Кашина дача, и вот у нас стоит там старая яблоня, которая все еще плодоносит, хотя она давно-давно посажена, и вот она нас все радует. И вот у меня есть такое стихотворение. Печи истоплены, холодно в мире, старый хозяин давно уж в могиле, думал, забытый совсем. Яблоню он посадил на Урале, вновь урожай, небывалый собрали, горькое яблоко ем. Грустные мысли наводит погода, трезвого мало в деревне народа, выпить быть, только вот с кем? Каждый дурак на халяву кутила, нехотя жизнь под уклон покатила, кислое яблоко ем. Будем ли живыми хлебом и квасом, духом любови и яблочным спасом, ведер полнехоньких семь, яблоня старая, чем виновата? Эй, налетай, угощайся, ребята, сладкие яблоки всем. Вот, современное. На всякие грусть бывает, но, наверное, каждому...
Ну, вот это тоже, это свойственное нашей,
протянуть яблоко. Такой... Я студентам даже бывало так отвлекался от своей темы и говорил, допустим, как жить, спрашиваю. Я говорю, если перед вами два яблока, одно вы видите червоточиной, а второе целое, и тут товарищ пришел, так вы ему какое яблоко отдадите? Я говорю, добрый человек, он подвинет ему хорошее яблоко.
А себе оставит.
А себе оставит, вырежет. И сделает это незаметно. Но они начинают шутить, нет, а я ему это. Они шутят, но это такой вот урок.
Владимир Александрович, еще вот один момент. Действительно, в течение многих лет вы активно участвуете в возрождении вообще духовности на Среднем Урале, как многие издания тоже писали и пишут. Вы были одним из инициаторов создания межвузовского храма во имя святой великомученицы Татьяны и помогали начинать строительство храма во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея в селе Кашино Сысерского района. Вот это что за грань? Ну, я понимаю, то есть это дополнение к тому, что вы член трех союзов.
Ну, да,
вы,
ну, конечно.
То есть, уж, как говорится, пробовать себя и пробовать во всем. Или это вот тоже какая-то вот духовная, душевная необходимость возникла? Как это?
Ну, вот я начну, может быть, не с этого даже. Я просто хотел сказать, что вот в нашей метрополии очень большое внимание уделяется искусству, культуре, и в Патриаршем подворье вот замечательные фотовыставки, живопись выставляется.
Там программы проходят,
программы,
и творческие.
Там, да, и наш наставник, митрополит Кирилл, он, видно, что любит искусство.
Угу.
И там какие у него помощники славные, в библиотеке, в музее, я всегда с удовольствием бываю. Я в течение нескольких лет, близко к 19 января, к празднику Крещения, я провожу такой зимний парад поэтов под названием «Раскрещенский вечерок». И с удовольствием все принимают участие. Бывает, что в Союзе писателей, бывает и вот в Патриаршем подворье. Кто-нибудь бывает, приходит из священников, нас окропит водой, прочитает молитву, и мы проводим такой вечер поэзии. Там есть и евангелические сюжеты, и о любви, и к малой и большой родине, о зимних праздниках и так далее. Такой лирика.
Так и называется, «Раскрещенский вечерок».
Да. Ну, вот спрашиваю, ну кто, мне же никто не платит все, но я вижу, я уже, наверное, такой общественник, я вижу, что и писателям, нашим поэтам любопытно, когда выступают поэты, у них же еще такое соревнование все время
идет.
И зрители приходят, им тоже интересно такой провести поэтический праздник. А в деревне Кашино, ну, она довольно большая сейчас деревня стала, там я не знаю сколько сейчас, там, наверное, основных-то жителей, ну, не меньше 4000, а когда летом дачники приезжают, так там еще больше. И там когда-то была церковь, ну, я ее не застал, не все это. И поэтому мне, хоть думаю, как же хорошо бы здесь тоже возникла церковь. И мы создали общину. И был тогда еще у нас, тут был как-то поэт Владыка устанавливал. Я подошел к нему с этим спрошением, он одобрил, поставил крестик и пошло. И нашлись добрые люди, и с Божьей помощью возвели деревянный храм с красивой, с красивым иконостасом. Я приезжаю в субботу, столько машин, приезжаю, деток крестить не только из Кашина, из соседних сел приезжает, когда она пользуется любовью, это храм во имя царевича Алексея.
Ну, а тут вот это стихотворение, вы сейчас нельзя ли его вспомнить, посвященное как раз, это будет как бы кстати, раз
хорошо,
мы уж об этом заговорили.
Понад храмом, над теремом, над простором весны мужички, поматериваясь, водружают кресты. Мы всем миром построили этот дом для молитв. Деревянный, просторный он, словно медом облит. Вот Марфута Осинкина, что живет вдалеке, держит лепту посильную в запотевшей руке. И кудрявое облако, архангельский прест, проплывавшее около, зацепилось за крест. Ну, и хочу я вам еще одно стихотворение прочитать. Вот из этого цикла у меня как раз и яблочный спас весь. Во дни Великого Поста так солнце щедро хлещет, порой приблазнит неспроста нам сей подарок грешным. Не забывали, чтоб о том, кто любит нас и греет, орган сосулек за окном, и голубь в небе реет, поет синица гимн весне, ей вторит звон трамвая, ты тянешь руки, как во сне, желания не скрывая, еще прибудут глад и грязь, но Бог дает надежды, и поздний снег лежит искрясь, как белые одежды.
Ну, что ж, это действительно очень удивительно, когда вот так эта способность проявляться таким разным состоянием может проявляться на листе бумаги и становиться действительно интересным предметом для искусства. Ну и просто интересным для читателя, слушателя, человека. Да. Ну что ж, Владимир Александрович, на вот этом удивительном настроении, на мой взгляд, на благостном ощущении хочется завершить сегодняшнюю нашу с вами встречу, наш разговор. И я думаю, то, с чего мы начинали, все-таки вот эта надежда, вера, да, вот эти три кита и любовь будут помогать как раз тому, что через 100 лет
да.
то, что делали мы сегодня, да. хоть чуть-чуть, сделает мир добрее, лучше, светлее. Я думаю, вы с этим согласитесь.
Я с этим соглашусь, и ваше православное радио тоже делает это благое дело.
Ну, спаси Господи, а я напомню, что сегодня у нас в рубрике «Разговоры об искусстве» был екатеринбургский писатель, член 3 союзов, творческих союзов архитекторов, журналистов, писателей России, также лауреат многочисленных премий, профессор архитектурной академии Владимир Блинов. Спасибо вам большое, Владимир Александрович. Я думаю, что мы встретимся еще раз и побеседуем.
Спасибо. Храни вас, Господи.
Разговоры об искусстве.